Пермский разворот.
Спасибо переводу стрелок. Часы на компьютере вечно переводятся. 15 еще часов, 6 минут. Юрий Бобров, дневной разворот. Я тут буквально успеваю в скайпе улаживать всякие вопросы, потому что готовился к эфиру о Соликамске, о Буралкале, о провале, об аварии. Вот. И последние консультации буквально завершаются. Я-то готовился, потому что я ведь дилетант. А Игорь Валентинович Попков, ну, у нас в редакции всегда, вот мы сколько ни спорим, всегда двояко фамилию вашу признают. Попков.
Мне больше нравится Попков.
А в этом смысле вы законодатель. Как вам нравится, так и будем говорить.
Хорошо.
Так, чуть выше поднимаю микрофон, командует звукорежиссер Мария Зуева. И еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Договаривались, безусловно, пленарки, о законодательном собрании, вице-спикер краевого парламента, и договаривались мы в понедельник, понимая сложные графики депутатов, и, в общем-то, все было вроде бы к тому и шло, но первую половину мы говорим о Соликамске, Березняковско-Соликамском промузле и его подземельной, скажем так, технологической части, потому что вы с этим местом связаны. Я вот задал Игорю Валентиновичу вопрос: а кто теснее, плотнее связан, Попков или Тушнолобов?
Ну, конечно, Геннадий Петрович Тушнолобов.
Потому
он
что
и депутатом был, и главой Соликамска, и работал в Сильвините, поэтому, конечно, Геннадий Петрович более, так скажем,
вот
плотнее,
вы начали, вот,
роднее.
Вы начали с того, что вот он депутатом был, а я бы начал с того, что по Берфоруму гуляет байка, сам Геннадий Петрович ее мне опроверг, что вот ту самую, ну вот если совсем по-русски затычку, эта вот штука называется штука между вторым и первым рудником, вот его там тоннель сделан, и вот его забетонировали. Так вот, главным инженером был Тушнолобов. Нет, он говорит, я не был главным инженером, я в шахт спецстроя работал в другие годы, нежели те, когда делали эту штуку.
Вообще, если мы говорим о той ситуации, которая сложилась на втором руднике Соликамском, конечно, очень много различной информации, которую даже информацией, наверное, сложно назвать, а комментариев, слухов породил этот информационный повод. И я должен сказать, что в том числе вчера на законодательном собрании депутат Алистратов Владимир Николаевич задал Геннадию Петровичу вопрос о ситуации, он отвечал, и я в том числе сказал, что мне кажется, сегодня правительство вместе с руководством Уралкаля должно определить того, кто формирует информационный поток об этой ситуации. Потому что у нас ведь, к сожалению, был такой печальный опыт 2006-2007 годов, когда был затоплен рудник первый Уралкалия в Березняках. И вот тогда, в принципе, было понятно, что основные комментарии, связанные как раз с развитием ситуации и прогнозными, делали два академика – Красноштейн и Гринберг. Вот на сегодняшний день мы, к сожалению, вот этих вот специалистов, руководителей Горного института, института Галургии, пока еще не слышали. И мне кажется, самые такие предметные обсуждения должны возникнуть после того, как они публично выскажут свою оценку ситуации, причинно-следственную связь, и самое главное, что они должны сказать свой прогноз развития ситуации. Потому что мы с вами вместе наблюдаем уже в течение недели, ситуация на самом деле меняется.
Я спросил, друзья, сидите на Берфоруме, у Игоря Валентиновича признался, да, все сидят.
Ну, как говорят.
А о чем это говорит?
Это говорит о том, что очень важно понимать, как люди реагируют. Доходит ли та информация, которую сегодня дает Уралкалий, правительство Пермского края до людей? Не рождаются ли какие-то панические слухи? Ну и так далее. То есть, на мой взгляд, вот эти вот первые дни этой ситуации как раз они и породили очень массу таких неприятных вещей для жителей города Соликамск.
Ну, давайте так. Значит, в Березниках было эхо, оно, правда, было не пермское, а московское, с какими-то местными включениями. Оно в сентябре закрылось, там теперь радиодача с сентября, поэтому там у них нет московского эфира. Наш эфир не добивает радиоволной до того места, совсем не добивают, но по интернету нас могут слушать. Расшифровку эфира, безусловно, будет на сайте, я думаю, там кто-то увидит и точно утащит ее на тот Берфорум, да, и оттуда уже она там... То есть дойдет, разойдется. Вы читаете Берфорум, вы говорите, что вам важно понять реакцию, ну, собственно, людей, да, насколько они адекватно восприняли ту информацию. Но вот вчера в Фейсбуке, например, в нашей тут журналистской такой кухонке, тусовочке, да, там шло обсуждение, ну, разные звучали точки зрения, сейчас да, не буду говорить, там, какая превалировала, но вот заголовок портала в курсе, там, ну, там, адская воронка, да, или там Соликамск, там, город там уйдет под землю, ну, там, со знаком вопроса, там ученые-эксперты высказались. Да, действительно, пока эксперты Галургии и Горного института молчат, высказываются те эксперты, которые имеют отношение. Да, может быть, это не те ведущие институты, которые обслуживают этот промузел, но опять же, Игорь Валентинович, обслуживают этот промузел. Да, где у нас эксперт, когда он, что называется, ну, плоть от плоти, кровь от крови, десятки лет. Звучат разные мнения. Я думаю, не будет лишним, если мы просто с вами пройдемся от уровня вашей компетенции, вашего ощущения.
Я почему говорю о том, что недостаточно сегодня конкретной позиции ученых для того, чтобы давать действительно прогнозы. Я хочу напомнить, что вы мне звонили в свое время, это 3 дня назад, и я как раз говорил о 2 сценариях, позитивном и негативном. Позитивный – это когда работы по сохранению рудника могут быть проведены, и рудник останется, если, во всяком случае, не в рабочем состоянии, то, как минимум, не затопленный.
А это важно?
Это
пусть
очень
он будет
важно.
Пустой, но заброшенный, не затопленный?
Потому что, смотрите, вот вся ситуация, собственно говоря, и негатив, или, может быть, в том числе вот такие новости или заключения экспертов, таких вот, начали появляться именно не из-за того, что, собственно, будет затоплен второй рудник, а стали говорить о том, что, так как были в свое время пробиты соответствующие ходы между первым и вторым рудником...
Ходы или ход?
Два.
Мне, два.
По-моему,
вам сказали два.
Я сейчас уже тоже боюсь уже говорить, да, но 2 заглушки там точно есть.
2 заглушки в одном
одна
ходе.
Одна 40 метров, другая 60 метров. Я думаю, что, может быть, это один ход все-таки. Поэтому с точки зрения как раз взаимодействия второго рудника и первого, вот здесь вот как раз и самая главная такая опасность, которая порождает в умах жителей Соликамска определенные тревоги. Поэтому я и говорю, что если пойдем и по оптимистичному развитию, и рудник не будет затоплен, тем самым снимутся вот эти риски и для жителей Соликамска. Потому что около 30%, по-моему, там такая цифра звучала оценочно, находится на подработанной территории первого рудника.
Около 30% города Соликамск находится над территорией шахт первого рудника. Когда мы говорим рудник, ну, вообще, конечно, по-русски рудник, ну, ладно, вам можно компас и все остальное, ваша поляна. Когда мы об этом говорим, мы что имеем в виду? Что вот есть поверхность земли, в ней есть дырка, куда-то туда вниз, глубоко, на сотни метров. Вот одна дырка – это один рудник. А в нем разные шахты, уровни, поля и все остальное. Так?
Выработки. Да. Выработки. Вот в этом калийном пласте находятся выработки, пустоты, если уж так говорить совершенно простым языком. Так вот, эти пустоты при заполнении водой начинают давать усадку, разрушаются так называемые целики, и происходит оседание целом земной поверхности. Собственно говоря, вот все вот это вот, с точки зрения затопления и последующего оседания, мы с вами до сих пор наблюдаем в Березниках. Хотя уже, в принципе, само заполнение рудника первого прошло в Березняках, но оседание земной поверхности там до сих пор продолжается.
Потому что продолжается процесс размывания соляных стенок.
Конечно. И плюсом еще я хочу добавить, ведь не просто так люди в том числе волнуются за шахту первого.
Волнуются рудника. За второй, имея в виду,
да,
первый.
Да, потому что именно на первом находится карнолитовый пласт, а он растворяется обычно гораздо быстрее, и, соответственно, оседания могут происходить гораздо более значительные. Вот тут вот комплекс таких вот тревог, я не просто так говорю, у жителей Соликамска он действительно присутствует, этот комплекс тревоги, и задача вот как раз... Во-первых, я еще раз повторюсь, экспертов не просто подготовить прогноз, да, но и, на мой взгляд, все-таки, исходя из той ситуации, что сегодня говорят данные о том, что поток воды уменьшился с 10 тысяч кубометров в час до 1000 кубометров в час, да.
Какие у вас цифры есть? Вот у меня есть цифры, смотрите, момент аварийного вывода, ну, экстренного вывода людей на поверхность 7, затем 10, затем 8, затем 1000.
Вот 6 тысяч было, то есть, но это вот колеблется. Может быть, сегодня он вырос, да, я вот еще раз говорю, там не просто так комиссия работает в режиме онлайн.
Слушайте, вот если бы вот тот датчик соединить с биржевым датчиком, вот бы интересно было. А я думаю, что он соединен, вам не кажется?
Но на сегодняшний день,
когда... С биржевым датчиком стоимости акции.
Я бы, да, обратил внимание на то, что когда пошел информационный поток от Уралкалия, в том числе, вы знаете, появилось информационное сообщение или комментарий одного из собственников Уралкалия, заместитель председателя совета директоров Мазепин, сказал о том, что они все-таки склоняются к тому, что рудник можно будет спасти. И мы сразу увидели, что там эти акции, которые падение было, по-моему, максимальное на 24%, да?
Нет, на 10 и на 30 на следующий день.
Ну, может быть, я говорю, что тут вот эти все. То есть, соответствующим образом, они как раз отыграли это падение, и где-то они зафиксировались сейчас, по-моему, на уровне 10%. Падение. То есть вот с пика они точно сошли на сегодняшний день, когда появились, так скажем, объективные данные и позиции, самое главное, руководства компании. Я думаю, что от этого будет многое зависеть, и рассчитываю, что уже в следующей неделе, допустим, понедельник или вторник, соответственно, Уралкалий, ну, в виде там топ-менеджеров или с помощью специалистов Горного института и Галургии, уже должны будут сказать более такую весомую и понятную информацию.
Геологи из Санкт-Петербурга, ну, это что, попытка, опять же, снять те сомнения, которые, может быть, есть у публики, в широком смысле публики, к местным геологам. Понятно, что они лучше всех в мире знают Соликамский, Березняковский, вот этот весь геологический пласт. Они тут живут, они тут поколениями передают эти данные. У них школа этому, они, в принципе, под это... Ради этого и только для... Скорее, только для этого. Какие-то санкт-петербургские геологи приедут, чтобы сказать, да, в целом тут ваши товарищи правы?
С точки зрения взгляда специалиста, может быть, стороннего, и для того, чтобы повысить уровень доверия, допустим, это неплохой вход, на мой взгляд. Но с точки зрения оценки работы Горного института и там института Галургии, я могу сказать по, опять же, ситуации Березняковской. На сегодняшний день практически то, что они говорили, их прогнозы, они единственное, что по временному лагу как-то некоторые события происходили позже, некоторые, может быть, чуть раньше, да, но в целом то, что проделана огромная была работа этими институтами в Березняках, они доказали свою состоятельность. То есть их прогнозы в данной ситуации подтверждены практикой. Поэтому я больше в данной ситуации, для меня будут важны именно заключения их, а не взгляд со стороны.
Игорь Валентинович Попков, ну, кроме того, что вице-спикер Заксобрания, в общем-то, еще и в 2000 году замдиректор по экономике Уралкалия, администрация города Березняки. В общем, там история, что называется, настолько плотно связанная с той темой, которую мы начали обсуждать, что мы ее продолжим обсуждать после минутки рекламы. И только после московских новостей мы пойдем, собственно, к законодательному собранию. Оставайтесь на эхе. Юрий Бобров, «Дневной разворот».
Пермский разворот.
Но мы потихоньку переходим на философский момент с Игорем Попковым. Мы тут, в общем, я сказал простой такой очень вопрос. Ведь Березники и Соликамск — это ведь одна агломерация?
Это города-соседи. И, конечно, они находятся, если говорить по географии расположения, на одном верхнекамском месторождении калийных солей.
От Березников до Соликамска ближе и быстрее, чем отсюда с Технической 5 до Гайвы.
Да, чуть больше 20 километров.
А Соликамск — древний город, Березники — новый город. И все вот это плато, и, наверное, когда ковыряли дырку в земле, ну, я вот это уже имею в виду современную калийную, не ту поваренную соль, от которой имя города пошло, не думали, что повернут туда под жилую застройку, и целый ряд, ну, там, местных и работников, и неработников говорит, ну, это преступление было под город уходить, там про Березники вообще речи нет. Наверное, по уму это должен был быть мобильный рабочий поселок, а не город.
Я думаю, что
сейчас скоро подним.
Легко рассуждать, да, с точки зрения, опять же, современных технологий и современных там транспортной доступности, обеспеченности. Но, конечно, если бы построили мост через Каму, и могло развиваться совершенно спокойно Усолье. То есть зона была бы на левом берегу, а город, жилая застройка, на правом. Ну, что было бы и, конечно, и с экологической точки лучше, ну, и тем более, как бы, не было бы соответствующих рисков вот тех, которые на сегодняшний день получились в связи с затоплением первого рудника.
Уход под город. Вот есть ли понимание, я понимаю, что это там отчасти, может, где-то секретная, где-то неточная информация, но вот когда случился уход под город Соликамск? С Березниками как-то там все совсем мутно, они, молодой город, там все там как-то, видимо, параллельно строилось и ковырялось под землей. Ну, Соликамск вот был себе старый город, и вдруг вот...
Ну, я так скажу, что не весь Соликамск, снова подчеркиваем, да, а просто в данной ситуации мы говорим уже вот именно о новом строительстве. Ну, посмотрели на Березники, стоит на выработках города, и ничего. Ну, вот и начали строить на тех же выработках, ну, только первого рудника, но уже Соликамского. Вот, я думаю, что первая причина, это, скорее всего, вот здесь вот кроется.
Еще парочку таких философских моментов. Ну, нормально, у нас тут есть там ученые, бывают шахтеры по телефону, с ними можно там, ну, там толщу целика обсуждать. Немножко философски, тем более вы депутат, у вас краевой уровень. Вот смотрите, то есть, ну, например, звучит мнение, нет таких больших рудников, да, вот когда одна дырка с поверхности туда вглубь, а из нее столько много всяких выработок, такими большими их не делают, как раз опасаясь, ну, что вдруг вот топить начнет, и тогда точно затопит все. А так вот оно, когда локализовано, небольшим рудником. Вот в мире таких нет, а вот есть там в России, там какое-то вот одно местечко в Канаде и где-то еще. Вот это понимание, оно есть такое? Вот это вот вообще?
Я еще раз хочу сказать, что технологии меняются, все меняется. И, естественно, движется и горная наука. И сегодня, так скажем, способы добычи сильвинита, они кардинальным образом отличаются от тех, что были в 40-х годах. Там вообще, в принципе, начинали добывать карнолит, в том числе буровзрывным способом. То есть весь город дрожал, когда соответствующие взрывы в шахтах проходили. Ну, сегодня совершенно другие технологии, совершенно другие, так скажем, схемы проходки, которые применяются. С этой точки зрения, ведь все зависит от того, скажем так, месторождения, структуры месторождения. Почему, допустим, у нас такие рудники? Да потому что у нас соответствующие залежи сильвинита.
Большие, широкие.
Широкие возможности как раз сделать там, условно, как говорят, метро. Да?
Ну, а каждый новый рудник, это, соответственно, там 200 метров ковырять шахту.
Ну, где 200, а где и 400.
Ну, в общем, это логика понятна. Другая логика понятна, что это месторождение уникально для мира. Да, это было вот это Пермское внутреннее море в Пермском океане. Так все вот оно там отложилось, полежало сотни миллионов лет, и вон что получилось. Что там у нас? Калий, там у нас карналит, поваренная соль.
Калий, магний и натрий. Ну, есть еще много чего, да, но с точки зрения, как я много там ходила баек, что вроде как из отвалов можно всю таблицу Менделеева собрать. Но я бы так сказал, что, может быть, и можно достать что-то, но себестоимость этого доставания будет такой величины, что никому не покажется.
Ну, и про отвалы. Вот я три минутки остается у нас, да, до новостей. Я бы хотел вас про отвалы, потому что отвалы – это, с одной стороны, красивые такие промышленные пейзажи, с другой стороны, кажется, их размер и является косвенным виновником того, что где-то начинает топить, потому что чем выше отвал рядом с рудником, тем меньше из этого отвала заложили туда назад, чтобы там не было пустот. Но чтобы закладывать назад, нужно тратить деньги. Вы были руководителем предприятия по экономическим вопросам. Я вот вас прошу сейчас осветить этот аспект. Почему такая большая гора рядом с вторым рудоуправлением?
Ну, во-первых, это гора может иметь шанс вторичного использования. Я приведу пример как раз по отвалам в Березняках первого рудника, когда вот принято, наконец, решение не строить рассолопровод на Березняковский содовый завод с правого берега, а как раз продолжать перерабатывать вот эти отвалы. Угу. То есть вот это...
Слушайте, рассолопровод, это когда бы эти отвалы в другом месте растворяли в воде и гнали бы по трубе.
Да, это все. Была примерно такая
идея. Как все просто, а идея. Так, когда вот не объяснишь, так непонятно.
Вот, поэтому я думаю, что вот сейчас оцениваются запасы этих отвалов для Березняковского содозавода где-то объемом на 12 лет им должно хватить переработки этого всего. А затем они будут, я думаю, что и, скорее всего, это правильное тоже решение, будут перерабатывать отвалы 4-го калийного управления Березняковского. Поэтому вот я думаю, что и к этим отвалам, и на втором Соликамском руднике тоже когда-то руки дойдут, и тоже их будут перерабатывать. Но не при нашей жизни.
Ну, слушайте, с 1973 года существует рудник, у него большой отвал, сколько туда не закладывалось. Еще в 1985 году скандалили главные инженеры, что вроде как, ребят, вот стоит сухой, от открытия до сегодняшнего дня стоит сухой, не заполненный, пустой в смысле стоит, да, пустые проходы.
Но в целом, если мы говорим о, собственно говоря, технологии закладки, то и мировая практика говорит только о том, что закладка применяется в технологических целях для обеспечения, собственно говоря, добычи.
Но нет, никто, для дальнейшей безопасности.
Да, никто не закладывает просто вот потому, что там наверху нельзя складировать.
Игорь Валентинович Попков, все, московские новости. Потом уйдем на пленарку.
Пермский разворот.
У нас 15:33, дневной разворот, пятница. Юрий Бобров у микрофона, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. В гостях у «Эхо Перми» вице-спикер Краевого законодательного собрания. Вот теперь уже без привязок к прежним должностям в Уралкалиях и Березняках. Игорь Валентинович Попков. Еще раз здрасте. Ну, итак, четверг, предпоследний четверг месяца, да?
Третий,
ну, то бишь, да. Традиционное мероприятие в Краевом парламенте, а именно пленарное заседание. Оно было коротким, оно уложилось в один день рабочий, да, чаще вы пятницу затрагиваете.
Ну, редко очень, но в целом бывает, что просто заканчивается не в 5, а в 7, в 8.
Ага, а тут в 5. Значит, смотрите, обо многом не успеем сказать. Я, во-первых, вас попрошу самого сформулировать вот для себя, да, сидя в трибуне, да, участвуя, выслушивая, может быть, участвуя в дискуссиях, важное в этом ноябрьском пленарном заседании. Игорь Валентинович Попков выделил бы.
Я думаю, что были приняты...
МСУ оставим. Это понятно. Сейчас отдельно обсудим.
Во втором чтении перечни объектов капитального строительства, перечень объектов автодорожного строительства. Это вот как раз та инвестиционная деятельность, которая интересует и касается, в принципе, жителей Пермского края. Кроме этого, мне кажется, что такой знаковый был принят закон о... материальном поощрении учащихся общеобразовательных школ и профессиональных. Мы наконец-то закончили трехмесячную эпопею, когда рассуждали, надо ли стимулировать наших учащихся, не надо, как это надо делать. Ну вот приняли это
когда
решение.
Троечниками себя называли чиновники краевого правительства,
да.
А потом оказывалось на поверку, что вовсе не были они троечниками.
Поэтому сейчас принято, на мой взгляд, достаточно взвешенное решение. Определилась категория, точнее количество этих, так скажем, людей, которых может поощрить краевое правительство. Это 3000 человек в возрасте от 14 до 21 года. И ежегодно они будут... поучаствовав в конкурсе, естественно, получат знак нагрудный «Гордость Прикамья», и ежегодная выплата к этому знаку будет 5000 рублей.
Но конкурс, вопрос критериев.
Да.
Значит, и критерии будут меняться, потому что их всего 3000. Потому что...
Я хотел бы так сказать. Ушли от оценок. Как основной причины, да, получения стипендии, которая была ранее, определились так, что будет 5 номинаций, там, интеллектуальная, творческая, общественная, спортивная деятельность. И, исходя из этого, человек будет подавать свое портфолио на конкурс, точнее, в конкурсную комиссию, которая будет на уровне муниципалитета проходить. То есть, еще раз, мы этим законом будем стимулировать с вами инициативных и амбициозных.
Вы понимаете, почему
людей?
Я улыбаюсь? Потому что конкурсная комиссия на уровне муниципалитета, куда вы будете подавать свои вот эти самые, это ровно то, куда вы подавали, когда у нас, в общем, конкурс сити-менеджера был. И поэтому я сейчас вот на этой вот улыбчивой ноте хочу вас спросить, чего и как происходило с переворотом с ног на голову нашего местного самоуправления. Договорились о том, что выборы в Прикамье будут сохранены. Конечно, на поверку было понятно, что это будут не выборы, а это будут руководители парламентов, но всенародно избранные. Хлоп, бабац, накануне пленарки появляется новость, никто ее толком не подтверждает. Ну, в итоге, да, в пленарный день мы выясняем, Геннадий Кузьмицкий вносит поправку, как-то ее совершенно, на мой взгляд, неподробно объясняет. Вам, депутатам, этого хватает. Вы в количестве 41 человека из присутствующих ее голосуете. Выборов прямых нет. Вот, печальнее там, где они есть, и теперь их там тоже не
теперь
станет.
Теперь вот мне, когда заявляют, вот так прямых выборов нет. Вот давайте разберемся все-таки, кого мы будем выбирать с вами в органах местного самоуправления.
Так, все, поправился. Прямых выборов нет и не было бы, всенародных выборов нет.
Только таких выборов нет у одной категории должностных лиц органов местного самоуправления, а это главы муниципальных районов, городских округов и городских поселений с численностью более 10 тысяч человек. Вот у нас вообще 312 муниципальных образований. Более чем 250 будут как раз прямые выборы главы, который будет возглавлять администрацию, будет возглавлять представительный орган. Вот с этой точки зрения, вот они, прямые выборы всенародные глав поселений.
Давайте еще раз повторим эту радостную цифру. 312 муниципальных разного рода образований, в том числе один в другом. Ну, например, Краснокамск, вот в
мы,
Краснокамском
да,
районе.
Мы и говорим,
мы
что,
это имеем в виду.
Вот, да, что земские собрания муниципальных районов, городские думы, вот это городские округа. Вот там, да, у нас на сегодняшний день...
Больше 10 тысяч избирателей.
Да, и там не будет на сегодняшний день прямых выборов руководителей представительных органов. Но я хотел бы подчеркнуть, что остаются прямые выборы депутатов. Поэтому вот когда говорят, что прямых выборов нет, это у нас нет, я еще раз подчеркиваю, в определенной категории должностных лиц местного самоуправления. В связи с чем, в том числе, это происходит на сегодняшний день. Вот сама по себе вот эта, так скажем, нарезка муниципалитетов произошла в 2004 году. 10 лет, вот так грубо говоря, от того периода, когда у нас появились с вами поселения.
Закон Козыка, 131.
Много там, в него же тоже постоянно вносились поправки, в том числе по уровню полномочий. Так вот, на сегодняшний день основные полномочия или функции местного самоуправления сосредоточены в поселениях. Вот особенно, что всех всегда волнует, жилищно-коммунальное хозяйство. Так вот, там у нас прямые выборы. Если мы говорим сегодня о муниципальном районе, то на сегодняшний день это все-таки площадка, где должны сходиться и вместе перерабатываться, приходить к какому-то консенсусу интересы поселений, входящих непосредственно уже в этот муниципальный район. Поэтому с этой точки зрения, если мы говорим о этих функциях представительного органа и администрации уже муниципального района, то мне кажется, что вот эта формулировка, когда мы выбираем из числа депутатов, я еще раз подчеркиваю, депутат в большинстве земских собраний выбирается прямым голосованием, вот из его числа руководителя представительного органа. Поэтому здесь у каждого, как говорят, могут быть свои вкусовые там, да, но, например, когда мы говорили, у нас в Перми был вот этот опыт, когда главу представительного органа избирали всенародным голосованием. На мой взгляд, конечно, исходя из личностей, может быть, это и сработало там какой-то определенный промежуток времени, да, из тех личностей, которые тогда были, но в целом это показалось, что схема-то на сегодняшний день даже, мне кажется, больше вводит в заблуждение избирателя, чем сейчас, которое проголосовано и принято законодательно.
Ну, вы сейчас повторили тот аргумент, который озвучил Геннадий Кузьминский. Там слова разные, смысл я, ну, разница смысла не одинаково. Да, это более честно, подтвердил и Николай Иванов, например, вчера у нас в комментарии. Да, это более честно, потому что тут мы говорим, как бы, смотрите, всенародные выборы, но на самом деле выборы-то кого? Ну, председателя Думы. Да, не спорю, согласен.
Поэтому вот мы с вами уже про блогосферу начинали говорить, да, в сегодняшнем эфире. Вот лишний раз, да, когда есть броский заголовок «прямых выборов нет», так это вот далеко не так.
Потому что понимаете, нас... вот понимаете, все-таки, вот я с одной стороны соглашусь, рычаги управления, ну, это вообще важно, это, собственно, и есть власть. Но, с другой стороны, понимаете, ведь в отсутствии вот этого всенародного единого человека, пусть он лишь номинальный, ну, выразитель эмоций, но он он представитель. Ну, это как на митинге собираются, говорят, я представляю врачей Зюкайской больницы. Вот они вот сейчас бузят врачи, понятно почему. Выдвигают своего представителя на профсоюзный. Это представитель всего города.
Может быть, ваш пафос отлично понимаю, потому что, ну, у каждого ведь свой определенный жизненный опыт. Да? Мы опять же говорили про Березники. Вот я хотел бы сказать, что, допустим, с 32 года по 90, 60 лет, там не было всенародно избранных мэров. Там были председатели горосполкомов и городской совет. То есть, собственно говоря...
Это же схема и была.
Да. Вот по большому счету, если говорить, что там она удачная, неудачная, да, и город Пермь стал миллионником, тоже находясь именно в этой системе управления. Если уж дальше говорить, да, ну или условно можем сказать, там 25 лет мы тут всякие эксперименты проводим с местным самоуправлением, а 270 лет город Пермь со своим местным самоуправлением, с неосвобожденным, как бы сейчас сказали, главой города, ну, например, Иваном Ивановичем Любимовым, да, развивалась и двигалась вперед. Поэтому здесь я бы не стал говорить, что вот у нас вот... На самом деле мы изобрели что-то абсолютно новое. По большому счету закончился какой-то определенный виток в развитии органов местного самоуправления. И никто не говорит, что, допустим, лет через пять вполне возможно при передаче других полномочий органу местного самоуправления мы вернемся к всенародным выборам. Вот если говорить обо мне, когда я был главой, да, у меня были полномочия по социальной политике, по здравоохранению, Но сегодня этих двух больших полномочий нет у органа местного
самоуправления. Они все краевые.
Они все краевые. Поэтому мы и говорим, что земские собрания все больше становятся именно площадкой для нахождения консенсуса, единой позиции, да, между поселениями. Вот и в связи с этим как раз руководитель представительного органа, это по большому счету должен быть уже таким модератором, что ли, дискуссии.
Первый среди равных.
Ну, где-то так.
Ну что ж, отлично. Я бы хотел, буквально завершая, абсолютно завершая, спросить о том, бюджет. Мы уже начинают люди о новом году задумываться, как его поздравлять. В этой пленарке бюджет не обсуждался. Он сейчас у нас в каком виде находится?
Рабочая группа рассмотрела 59 поправок. Вот 25 ноября они должны вновь собраться, чтобы окончательно провести балансировку бюджета. Я думаю, что 11 декабря мы примем бюджет края на трехлетний период.
11 декабря будет внеплановое. Ну, как получается, досрочное маленькое, да, заседание?
Да, это мы специально в графике работы внесли, когда утверждали график работы на год, специально внесли.
Ну, потому что понятно же, что надо всем успеть на горнолыжные курорты.
И дело даже не в этом. Но вдруг мы 11-го не договоримся или еще что-то. Тогда есть возможность собраться 18-го.
А у всех остальных есть возможность включать трансляцию на сайте Заксобрания и смотреть, как мужики и дамы благородные спорят, иногда переходя на личности. Ну, бывает. Ну, это тяжелый вопрос.
К сожалению.
Игорь Валентинович Попков, экс-чиновник Березняков, топ-менеджер компании «Уралкалий» и вот в последнем статусе вице-спикер Краевого Заксобрания. Спасибо большое, что пришли к нам в эфир. Юрий Бобров, это был «Дневной разворот». Друзья, это последний прямой эфир на этой неделе. Новостей еще будет куча, а вас удачных выходных вам. Пока.